студии Антонина Асанова, Марк Лерн, генеральный директор компании «Петрополь». Добрый день, Марк.
Здравствуйте.
И ведущий Дмитрий Синочкин. Ну, начинаем, конечно, с новости номер один, потому что все-таки, как ни крути, события большой внешней политики имеют к нам самое непосредственное отношение. Еще до подведения итогов выборов агентство Bloomberg сделало прогноз. Аналитики Bloomberg сообщили, что если в Штатах побеждает Хиллари Клинтон, нефть будет дешеветь, а рубль укрепится. Рубль укрепится в силу некоторой более понятной предсказуемости политики Клинтон, а нефть будет дешеветь в силу ставок на зеленые технологии, энергосберегающие вещи и прочие радости привычного такого демократического толка. С Трампом все наоборот. По прогнозу Bloomberg, рубль будет слабеть, но зато нефть будет дорожать. Ну, Россия, напомню, единственная страна из 44, по-моему, опрошенных, где делали ставку на Трампа.
Как то всегда, есть, мы победили.
Да, мы как всегда победили. Я, конечно, единственное, что сожалею, что карьера Владимира Вольфовича Жириновского началась слишком рано. Вот сейчас он был бы в самом тренде. Да, вот,
его амплуа.
Это его амплуа, это его время. Ну хорошо, на рынке недвижимости России, на рынке недвижимости Петербурга вот эти вот внешнеполитические факторы как-то скажутся, ваше впечатление, Марк? Кстати, вы на кого ставили?
Знаете, я уже, наверное, долгое время, там, полгода, год, а может даже больше, понимаю, что мир настолько изменился, что делать какие-либо прогнозы, что в политике, что в экономике, делать какие-то глубокие, почти наследственные там анализы, проводя эти связи, в принципе, уже бесполезно.
То есть сплошные черные лебеди?
Даже черные лебеди само по себе, а просто есть какие-то процессы, которые, наверное, являются закономерностями, но они новые, они плохо изучены или не совсем не изучены, и мы не понимаем, как это работает. И это, на самом деле, во всем. И в том числе влияние там социума на политику, политику на экономику
и по кругу
абсолютно. А, поэтому кто есть такая там Клинтон и кто есть такой Трамп, и какие политики каждый из них будет проводить, теперь мы понимаем, что это Трамп, да, вот что ждать там Америке, миру и России от этого товарища, будет зависеть от того, что на самом деле у него, грубо говоря, за пазухой внутри по-настоящему. Ну, Марк, не то, что он говорил.
Он, по крайней мере, девелопер.
Это
вы должны его понимать.
Да, да. Нет, дело в том, что не то, что он вот, говорить может все, что угодно. Популист, безусловно, яркий шоумен. Но он однозначно прагматик, как предприниматель. Вот вроде бы некая шокирующая новость, что победил Трамп. Тем не менее, то, что он предприниматель, как-то меня, ну, то, чтобы успокаивает, что не будет каких-то резких телодвижений, каких-то вот волюнтаристских шагов, тем более каких-то воинственных, ну, которые от Клинтона ожидали, да, там, посылов по всему миру, насаждать демократию. Он очень прагматичный, конкретный, заточенный на результат. И, а что такое предприниматель? Это человек, который привык договариваться. По-любому, без того, чтобы тебе договориться, у тебя не будет сделки, у тебя не будет результата. Значит, это будут какие-то договоренности, значит, это будет, если посмотреть его внешнеполитическая направленность или внутриполитическая, да, на саму внутрь направленную деятельность, то скорее он направлен по своим каким-то планом внутрь страны. Это
да,
некий протекционизм, изоляционизм и так далее, и так далее. Если вот это действительно будет так, опять же, можно лишь предполагать, то если он будет за развитие там предпринимательства, снижение налогов, кстати, в немалой степени, почему за него и проголосовали, то для развития экономики цена на нефть, какая выгодна Америке, низкая. Поэтому в этом смысле можно предполагать, что влияние Америки, если оно есть,
высокую цену на нефть Bloomberg обосновывал антииранскими всякими выпадами Трампа.
Но в том числе.
В том числе. Но я тоже согласен с тем, что, скорее всего, он будет договариваться. И скорее, ну, главное, что наш-то на общем фоне как будет замечательно теперь выглядеть.
Абсолютно. Поэтому если это
цена на нефть... В этой лавочке и смотреть скоро не на кого будет
особо. Это правда. Если цена на нефть, да, там будет снижаться, это я к влиянию там на нашу экономику и рынок недвижимости, то понятно, что будет с нашей экономикой, понятно, что будет с нашей рынком недвижимости. Я думаю, вот, грубо говоря, цена на углеводороды, собственно, от этого зависит состояние рынка недвижимости. А как на него будет влиять Трамп, увидим.
Посмотрим, да. Ну, не потому, что там цена квадратного метра и цена барреля нефти коррелируют, а просто, ну, все или почти все покупатели этого рынка так или иначе питаются капельками нефтяной ренты.
Совершенно верно.
Прямо, косвенно, это понятно. Это понятно, однозначно. Просто других источников благосостояния у нас как-то не очень. Масков мы воспитали маловато, больше всего как-то по стадионам. Тем не менее, давайте посмотрим большие цифры, уже пора какие-то прикидывать. Предварительные, осторожные, но все-таки итоги. Ну, наверное, у нас будет по итогам года немножко хуже, чем в 2014-м и почти так же, как в 2015-м, да? Где-то там, не знаю, какие, на какие цифры рассчитывает выйти Минстрой по России, там 60 миллионов квадратных.
По вводу.
По вводу, да. Но в Петербурге продекларировано, что будет около 3 миллионов. Да. Да? Ну, ребята, это худо-бедно, это 300 миллиардов живых денег, инвестированных в стройку. Это не деньги девелоперов, это деньги граждан.
Точно.
300 миллиардов. Это деньги, с которых уплачены налоги. Это деньги, на которые строятся не только жилье, но и детские садики, проектируются дороги, напомню, да? Получил
чистится
редакцию.
Снег.
Да. Статью почти дословно я цитирую. То есть это мультипликатор, который еще и еще добавляет. И у меня остается все тот же вопрос, потому что мы вот полгода сидим с этими цифрами, которые получаем, и никак не можем их понять и интерпретировать. За три квартала петербуржцы заключили 34 400 договоров на покупку жилья. В прошлом году, напомню, было 23 000, в этом году на 10 000 больше. Областные девелоперы 26 167. И опять-таки в расчете на душу населения в петербургском регионе почти в два раза выше, чем Москва и Подмосковье. Никаких объяснений этому феномену нет, и до сих пор удовлетворительных версий у нас так и не сложилось. Есть разные какие-то предположения, может быть, они вместе все и составляют ответ. Но пока вот что я еще нашел, копаясь в предположениях, у нас единственный город, где туристов больше, чем население. За год приезжает 6 миллионов, у нас официально 5200.
Прекрасно.
Да, вот по этому показателю мы отличаемся, выламываемся немножко. Но с другой стороны, мы смотрели данные агентства финансовой информации. Если в среднем по России 8% граждан арендует жилье, в Петербурге на северо-западе 14%. Но по идее, если больше арендуют, должны меньше покупать. А покупают тоже больше. Опрос. Это опрос более... Ну, это вопрос качества выборки, конечно. Они опрашивали по всей России, пришли к таким показателям. Различие не на статистическую погрешность, не на 1-2%, а все-таки на почти вдвое. И арендуют вдвое больше. Что за чума?
Угу. Марк, по вашим... Да? Те, кто арендует, они потом и покупают квартиры.
Поснимали, и давай-ка покупать.
Ну, а да, главное, покупать, если они арендуют, и сейчас, в принципе, те, кто арендует, они хотят в новых домах.
Это да, такой сдвиг
значит,
есть.
Значит, если они арендуют, значит, они у кого-то арендуют, значит, кто-то их купил.
По Петербургу у меня цифр нет, а по Москве доля арендных предложений в новых домах, она конечно увеличилась чуть ли не вдвое.
Конечно. То есть как это предложение выше, так и спрос выше. Если ты заехал, у тебя трубы не текут, это приятно.
По вашим проектам, что меняется в покупателе? Появляются ли новые категории? Велика ли доля приезжих? Мы это тоже сейчас стараемся как-то смотреть.
Ну, два слова в комментариях тех цифр, да? Которые вы назвали. Действительно, говорить о том, что какой-то резкий спад, что все плохо, не приходится, потому что мы имеем по результату 3 миллиона ввода, мы имеем нормальные темпы продаж, темпы продаж по 9 месяцам, даже чуть превышающие в среднем по рынку 9 месяцев прошлого года.
Какие у вас объекты самые ходовые сейчас?
Времена года, Клёны мы запустили на Петербургском.
Это комфорт
шоссе.
Плюс, да?
Это комфорт и комфорт плюс. Uh-huh. Трилогия. Uh-huh. То есть у нас нет эконом жесткого, у нас нет элита, комфорта и бизнес. То есть как-то те сегменты, где мы чувствуем себя вот очень, очень уверенно. И могу сказать, что действительно вот этого кризиса, который мы уже второй или третий год ожидаем, вот по спросу. Да, сейчас это
Марк,
очень
это он и есть. Я вот
сразу скажу. С большой помощью банков в виде ипотеки. Да? У нас, как там, в прошлом году достигла доля ипотеки там до 60-70%, так она и остается.
Даже бизнес?
Да.
В комфорте?
Да, да. да.
А у вас нет таких игрушек с субсидируемыми ставками, там 7% ипотека, 8%?
Нет, вот эти вот маркетинговые истории мы не играемся, мы не с пару банков пообщались, да, и там нужно банку такое количество денег обратно как бы вернуть, что, в общем-то, гораздо проще и с точки зрения схемы, и выгоднее.
Проще просто скидку.
Да, просто дать скидку, абсолютно точно.
Ну, понятно.
Вот. И мало того, уже вот там 11, 9, не это для потребителя сейчас важно, а если он боится принять решение о покупке, если у него, в принципе, есть какие-то деньги, и он готов к покупкам, то вот 9 и 11% не столь критично. Для него гораздо критичней самоощущение, что будет с родиной с нами, что будет с ним там через 2-3 года, сможет ли он, взяв там ту же ипотеку, хватит ли у него денег ее обслуживать, не останется ли он без работы, потому что там соседи или знакомых уже уволили и так далее, и так далее. То есть вот экономика всегда, эта история связана с мироощущениями, ожиданиями. Да? Вот ожидания сейчас не самые радужные. И именно это куда в большей степени влияет на потребительские настроения и поведение людей. И момент, который могу отметить, то, что изменилось сейчас, по сравнению с тем, что было год-два назад. Ну, год-два назад, 2014-2015 год, вот эти всплески ажиотажного спроса, их там 3-4 штуки было, как правило, они совпадали
с валютными,
валютными, да, какими-то скачками. Каждый раз мы думали, что вот он последний, а наступал следующий.
А со дна поскребли,
и еще откуда-то они, да.
Праздник.
Ну, вот как мы уже с вами говорили, это, скорее всего, некая гаражная экономика, да, теневая, оттуда, откуда-то там черпается спрос. Но что точно произошло? Время принятия решений людьми увеличилось в разы. То есть, если раньше нужно.
То, что называется срок экспозиции.
Срок экспозиции однозначно. Есть. 2-3 недели, сейчас 2, 3, 5, 7 месяцев. И мы четко это видим. Вот если у тебя проект идет, то квартиры, которые покупают сейчас, увидели они об этом объекте информацию неделю назад или полгода назад. Ну, достаточно сложно сидентифицировать, да, сколько раз клиент ну, там, по маркетингу прикоснулся к информации, а сейчас уже по изучению всей этой истории до 20-25 раз должно произойти информационное касание клиента, вот объекта покупки, тогда вот он делает окончательное решение. И это не только и не столько реклама, это соцсети, отзывы, рекомендации, мимо проехал и так далее. Так вот, проекты, которые...
Тест-драйв называли, да.
Совершенно верно. То есть подумать, хорошо посмотрел, пусть отлежится, через месяц вернусь к этому вопросу. Почему, во-первых?
Ну, потому что куда вы денетесь?
Цены не растут. Соответственно, бежать особо смысла нету. Ну и все очень так непросто, что лучше сделать очень взвешенную, такую надежную покупку. И главное не вляпаться, главное не ошибиться. И вот эти все вот полупсихологические моменты приводят к тому, что если открывается новый проект, раньше дал рекламу, у тебя через неделю полный офис людей в очереди давится. Сейчас нет. Сейчас даже проходит 2-3 месяца, прежде чем...
Ну, так это нормально.
Это нормально, но мы, девелоперы, к этому не привыкли.
Нормально, но непривычно.
Конечно.
У меня по поводу покупателей две новости. Одна хорошая, другая так себе. Ну вот прошла информация о том, что чиновникам индексируют зарплату на 38%. Кремль ее опровергает.
В Петербурге.
Все к нам. Да, все ну, к нам. Понятно, все к нам. А экономист Яков Миртин приводит цифры по сокращению малого бизнеса. Примерно на 16-17% за год уменьшилось количество малых предприятий. Они просто ликвидируются. В силу ряда причин. Им еще на 1% отчисления опять подняли. Ну, под общие разговоры о том, что...
Об улучшении.
Да, об улучшении климата и так далее. Вот. Компенсируются ли эти вещи? Становится ли действительно у нас чиновник главным и основным представителем среднего класса?
Как основным, но то, что доля очень велика, и если у нас в структуре экономики количество там, предприятий или там, значит, что считать, через занятость населения до 60-70% доходит те, кто впрямую да, на бюджете и госсектор, то, а зарплаты там не самые низкие, то, безусловно, роль и там, степень влияния на покупательскую способность вот этих категорий населения сложно там, переоценить.
Вот
действительно, и чиновники в том числе, и служащие госкомпании, топ-менеджеры составляют весомую величину. наших покупателей. И возвращаясь к вопросу о покупателей из регионов, тоже могу отметить, что если раньше, мы говорили, их немало, там до 10-15% региональных покупателей, то сейчас и 15, и 20, и даже выше, то есть доля регионалов среди покупающих жилье растет. Как правило, это, опять же, там нефтеносные, газоносные и прочие там
да, понятно.
Компании.
Все те же, все те же капельки ренты. С вашей точки зрения, как продавца, покупатель-чиновник отличается от покупателя малого предпринимателя?
Да, также две руки, две ноги.
Я не, голова, не техника тактическая.
Иногда на плечах.
А вы маркетинговые стратегии как-то изменили? Из-за того, что люди теперь дольше смотрят? То, что все-таки чиновники.
Сейчас попытаюсь, наверное, ответить на вопрос. Чиновник отличается ли он как...
От человека.
От человека. Чем отличается целевой потребитель, то есть обычно, да, там у маркетологов женщина, там, 35-55 лет, с детьми, жена, да, и отдельная категория чиновник, да, вот могу сказать, мы такую категорию не вводим, и все-таки они по тактико-техническим характеристикам где-то вот внутри обычных социодемографических параметров находятся.
В элитном сегменте мне рассказывали интересные вещи, там отличается легко, потому что человек приходит, смотрит, нет, и говорит, а вот подписывать все будет вот этот человек, вот этот мой помощник. Вот он будет все подписывать. А я посмотрю.
А, подписывают? Ну, да. Наверное.
Но это в дорогом сегменте.
Да, это, наверное, вот уже лакшери. Там настолько все индивидуально. И это, в общем-то, не сильно рынок.
Вот. Да, конечно, конечно.
Поэтому мы стараемся очень аккуратно и взвешенно.
Я очень опасался, что вот эта прослойка будет на рынок привносить привычные методы работы с экономикой. Там же ведь насчет прибавочной стоимости туго, там отнять и поделить гораздо привычнее.
Это правда, нет.
Вот. Отжать как-нибудь. Как-то, но пока нет, вроде рынок.
Как-то да, рынок их пока переваривает во всех смыслах.
И, конечно, у нас не так много времени остается. Обязательно должны сказать хоть немного о главной угрозе наступающего 2017 года. Это масштабный пакет поправок 214 закон. Угу. Я пока не буду вас мучить, там у нас закон о регистрации новый, там много чего интересного и смешного возникает сразу. Пока поправки в 214. Вы прикидывали, как будете с этим справляться? Новые требования по прозрачности, по капиталу, по отчислениям, компенсационный фонд. Вот как это все повлияет?
Знаете, повлияет это, ну, чиновники говорят, что самым лучшим образом. Вот, абсолютная чушь.
И будет всем счастье.
Абсолютная чушь, потому что мошенники, как были на рынке, они ровно в том количестве останутся. Просто если исполненный закон станет сложнее, мошенников будет больше. Дальше. Ориентация
на это я вам сразу скажу замечательную вещь. У нас как раз свежая информация. Минфин и Совет Федерации предлагают для аудиторов, которые заверяли отчетность банков, для главных бухгалтеров и всех прочих вести пожизненную дисквалификацию. То есть, видимо, даже их достало. Ну, потому что у нас отзыв лицензии — это 90 штук за год из 600. Но строители банкротятся, если не ошибаюсь, 1500 компаний из 5000. Нет, это 150 компаний из 5000. То есть банкротство в строительстве гораздо меньше.
Да, да, да. Так вот,
и хотя банкирам деньги из бюджета дают, а дольщикам
никогда. Да, совершенно верно, и поэтому вот это вот запретительские сплошные методы, они, то есть, грубо говоря, кнут и пряник, вот когда у нас мер воздействия исключительно кнут, никакому улучшению на рынке не приведет, к количеству банкротств, сокращению это не приведет. Банкротится там 90% компаний по экономическим причинам, а мошенники, они как на рынке были, есть, так они будут только в большем количестве, потому что если выполнить закон, грубо говоря, будут мошенники по неволе, потому что они будут понимать, что как-то семью кормить надо, крутиться надо, но дотянуться до выполнения требований невозможно, значит, буду как-то пытаться проскочить.
У нас будет. Я к чему упомянул банки? К тому, что в банковской сфере вот эти вот банкротства, они да и грехом не считаются. Знаешь, что?
Да, нормально.
Вкладчики деньги получат.
Деньги вывел, все хорошо.
Да, все, сам в Лондоне, сильно обиженных нет. Вроде как у нас в строительстве были похожие сюжеты.
Ну, вот
Строймонтаж подобным образом. Петербургская часть, Кириленко. Он с дольщиками рассчитался. А там какие у него с банками дела, не сильно это народ интересовало. Поэтому я полагаю, что
все правильно.
Через на самом пару деле лет мы... вернется, если уже не вернулся.
Но у нас есть уже первое применение в виде СУ-155 банковской практики.
Я не думаю, что это будет правилом. это все-таки скорее одно такое большое исключение. Вот они как раз на СУ-155 поняли, что денег точно не хватит на всех. Никаких.
Вот хочется верить, что СУ-155, да, будет как первым и последним, потому что еще парочку СУ-155 денег на все это не хватит.
Конечно.
А вот однозначно.
И появится спорт быстрее добежать до
про субсидии. Про требования, да, новые, то ответственным девелоперам, которых большинство, подчеркиваю, да, их там 95-98%, и вот этот клише, который пострадавший дольщик и мошенник-застройщик, абсолютно некорректно, потому что...
Все жулики.
Правильных застройщиков, подавляющее большинство. Вот для них условия работы ужесточатся, усложнятся, для них будет все обходиться дороже. И их экономические, а это сложно сейчас сказать, потому что параметры всех тех изменений, которые вводятся, конкретные, неизвестно.
То есть даже отчисления пока еще неизвестно.
Отчисления неизвестно. И
говорили про 1%.
Информация, да, вот про этот фонд, который оказался, что он не совсем фонд, он под управлением какого-то единого фонда развития институтов, рынков.
Девичество АЖК.
И что это за форма собственности? Кто есть ответственный, как распределяется деньги.
Это не форма собственности, кандилаки доказали дизайн АЖК новый, и стали уже менять.
Кандилаки, дизайн, да, это самое главное. Так вот, механизмы работы непонятны, при том, что остается полтора месяца до запуска этой истории.
Да.
Параметры непонятны, поэтому сказать, насколько утяжелится ситуация, невозможно. Что делают сейчас застройщики, если у них на выходе сейчас, ну, на подходе есть какие-то проекты, все стараются успеть получить регистрацию первого пакета.
Страховой полис.
И страховой полис до Нового года, чтобы не вступать вот в эту вот терринку.
Господин министр сильно жаловался, страховщики демпингуют, заключают рискованные договоры. На сколько? На 300 с лишним миллиардов, но заключали уже страхование ответственности.
Ну, это тоже отдельная история. Было понятно, что к этому все придет, когда полтора года назад эту историю выводили.
Да, согласен. По поводу раскрытия информации, конечно, есть у меня разные тревожные соображение, знаете, такая есть опция замечательная, кадастровая публичная карта. Mm-hmm. Там, где можно любой участок найти. Вас не удивляло в последнее время, почему она находится на сайте какой-то юридической фирмы? Идет переадресация от Росреестра на юридическую компанию. Mm-hmm. Напрямую, да? И там рекламка у них всплывает. У меня такое ощущение, что все эти вот публичные обязательства власти, фонды. Фонды — это особо вкусная тема, конечно. Uh-huh. В каких банках они будут, кто им будет управлять, uh-huh. куда можно инвестировать. Там отдельный хай был по поводу того, куда можно инвестировать. Очень много куда можно.
Изначально, да, предполагалось, что средства фонда будут направляться и только в те объекты, которые пострадавшие, на достройку этих объектов. Теперь я читаю в проекте постановления, что на компенсацию расходов тех застройщиков, которые как бы санаторов, да, которые возьмут на грудь, кто, что, как, по какому принципу,
это
непонятно.
Это понятно. Я, к сожалению, должен сказать, что это понятно. Есть кейс совершенно классический. Есть АЖК, есть программа аренды для граждан, которые не очень обеспечены и не могут на рынке арендовать жилье. Ну, социальная аренда, да, доходные дома. Что делает АЖК? Покупает на 11 миллиардов в комплексе Match Point
в центре Москвы
по 250 тысяч рубликов в квадратный метр. Сдавать будут на 30-40% выше рынка для сильно необеспеченных граждан.
Так точно, да.
Это бизнес. Это бизнес на казенные деньги, такой совершенно нескрываемый.
Фонд РЖС фонд РЖС я могу в этот же список добавить.
Ну, а он тоже под управлением АЖК теперь. Теперь все это одна такая большая контора под управлением замечательного человека по фамилии Плутник. Не будем к вечеру о нем говорить. Так что здесь, к сожалению, понятно. Вопрос, какие издержки будут, будут ли они переносимы? И последний очень короткий вопрос. Будут ли они посильны для покупателя, вот эти новые издержки? Или придется сокращать аудиторию?
Нет. Абсолютно нет. Поднять цены невозможно. Почему? Потому что тут же непропорционально снижается спрос. Значит, будет оптимизация работы и себестоимости среди застройщиков. В принципе, это хорошо.
Оптимизация качества.
И в том числе это будет через оптимизацию качества. И уход с рынка, значит, сокращение конкуренции. Концентрация рынка вроде бы остается крупные, сильные. На самом деле это одна сторона медали. А то, что крупные, это не обязательно здоровые и прогрессивные, и качественные.
Смотри, СУ-155.
Абсолютно.
Спасибо, Марк. Очень интересные срезы у нас с вами получаются. Я полагаю, где-нибудь под Новый год мы еще раз вас пригласим, уже какие-то окончательные.
Всегда интервью. С удовольствием. Спасибо вам. Да,
спасибо. Спасибо. В эфире были Антонина Асанова, Марк Лернер, компания «Петрополь» и Дмитрий Синочкин. До встречи через неделю. Через неделю у нас, похоже, будет главстрой.
Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.